всесунутый внутрь. Все внутри тихо, спокойно. Теперь можно пожелать друг другу. Мысли свои охватили всех. Всем пожелали духовных успехов, всяческого здоровья и высокого счастья. Я желаю всем. Каждый эту фразу произносит несколько раз. Теперь пожелаем всем близким по духу, прямо в России, на всей планете. Пожелали духовных успехов, здоровья, счастья. И всему человечеству пожелаем найти путь к свету. Охватили планету своей мощной мыслью. И всем пожелали найти путь к свету. Это самая страшная беда земного человечества. А теперь поблагодарим силы света. Начиная с величайшего логоса нашей Солнечной системы, владычицы и владыки нашей Солнечной системы, а также всем планетам, всех благодарим, всю беспредельную иерархию света, нашей Солнечной системы, галактики и всего космоса, всех благодарим. Великий учитель советует нам: надо чувствовать себя пришедшим временно в этот мир. Надо чувствовать себя не принадлежащим этому миру. Так же и к людям, чуждым и враждебным, надо относиться как бы из другого мира, делая для них все возможное для чуждых и враждебных. Надо относиться, как будто бы они из другого мира, делая для них все возможное, но не связывая себя с ними. Надо утвердить свой дом не здесь, а в сферах беспредельного духа. И пребывание там дает неуязвимость. Надо различать, что наше и что не наше. Это поможет не связывать себя со сферами и людьми, нам не принадлежащими. Это укрепит нашу связь с миром высшим, с миром огня. Все, что происходит с нами, необходимо нам для утверждения и укрепления духа нашего. В болезнях можно утверждать крепость и нерушимость духа своего. В болезнях можно чувствовать, что в нас есть нечто, не подверженное разрушению. Труднее осознать свой дух в здоровом теле, когда физическая жизнь пульсирует очень явно. А вот когда она затухает и ослабевает, то пульсация жизни духа может стать заметно ощутимее, если, конечно, на ней сосредоточиться своим сознанием. При распятии плоти сохранить присутствие духа своего уже будет входом в сознательное бессмертие. При распятии плоти. Плоть страдает. Вот в это время Владыка советует сохранять присутствие духа. А это будет входом в сознательное бессмертие. Ведь земная жизнь – это не самоцель, а это всего лишь средство. Для достижения бессмертия через смерть и разрушение оболочек временной личности. Нужно искать это бессмертие, утверждая его в ощущении вечного в себе. Так разрушение оболочек личности приводит к созиданию, и смерть приводит к бессмертию. Законы духа находят свое отражение в законах физических. Цветы могут расти и цвести только под лучами солнца. А дух может расцветать только под лучом иерархии света. Наличие солнца есть условие роста и процветания. Устремление к солнцу создает все благие условия для восприятия и использования его лучей. Солнце духа щедро льет свои лучи, но те, кто отворачивается от него, не получают от лучей пользы. Точно так, как цветок, помещенный в подвал, гибнет, так и дух, отгородивший себя стеной отрицания и эгоизма, оградивший себя от света, погибает. Питание духа – это луч беспредельной иерархии света. Открывший себя лучу иерархии получает все возможности для своего духовного роста. И чем полнее устремление иерархии света, тем благотворнее воздействие, тем сильнее воздействие луча иерархии света. Огонь – это рабочая сила во всех творческих действиях человека. Вдохновение – это проявление огня, проявление работы огня, соединенного с сознанием. В эпоху огня привлечение его, привлечение огня происходит сознательно, в то время как в другие эпохи огонь нисходил из пространства только по созвучию. Качество, созвучное огню, привлекает огонь. Гармонизация центра в человеке привлекает огонь. Но никогда еще не приходила земным людям мысль, что можно сознательно привлекать источник творчества, а не только пассивно дожидаться его посещения. Огонь можно использовать для всех благих дел и для добрых мыслей. Подкрепленные этой силой, мысли, подкрепленные силой огня, будут потенциально мощны. Подход к огню обязывает стать созвучным огню. Качество, не гармонирующее с огнем беспредельности, в эпоху огня будут разрушительны для их носителей. Качество, не гармонирующее с огнем, в эпоху огня будут разрушительны для носителя огня. Только все, могущее сотрудничать с огнем, займет место в новой эпохе, а остальное сгорит. Огонь космического пространства или сжигает, или воскрешает. Нейтралитета быть не может. Никаких компромиссов. Компромиссов быть также не может. Двойственен лик огня. Созидатель огонь и разрушитель огонь. Какой стороной мы обернемся к огню, той стороной он обернется и к нам. Судьба человека в руках самого человека. Полная преданность силам света принесет и полное получение даров духовных. Какой мерой отмериваем наши устремления, такой меры дастся и нам. Здесь всегда пенять можно только на себя. И надо помнить всегда, что наш астрал не есть наше истинное «Я». Когда мы поймем, что мы здесь, на этой земле, только командированные, и что посланы сюда не жить, а служить, тогда отношение наше ко всему в корне изменится. Когда, Владыка нам расскажет, когда мы поймем, что мы здесь, на этой земле, только командированные, и что мы посланы сюда не жить, а служить, а многие же здесь так вот располагаются, гнезда себя вьют, и получается, командировку их послали, они тут вместо того, чтобы выполнять задание, они тут жить собрались. Вместо того, чтобы заниматься делами командированного, они что тут делают? Шкурными делами занимаются. Приобщение к высшему происходит только в сердце у нас. И не заменить никакими внешними приемами этого важнейшего органа. Не заменить сердце. Сердце наполнено энергией, связующей все миры. Энергия жизни соединяет живых сердцем, соединяет между собой. Даже капля энергии всеначальной уже может явиться связующим звеном с океаном жизни. Не будем сетовать о малом составе. Людей очень мало на этой земле светоустремленных. Но Владыка говорит, придут новые, нежданные. Они принесут огонь добровольного устремления и веры твердой. Даже не будем успевать насыщать голод их духа. Надо готовиться к встрече с ними, тем, кто назначен к срокам. Только великая цель может сделать жизнь великой. Только красота цели украсит жизнь красотой. Только стремление к свету сделает жизнь светлой. Не дымную пелену, но полосу светлую проводит в пространстве, летящей солнцу, к сердцу невидимому нашей Солнечной системы, нашей галактики. Нужны сотрудники силам света. Сотрудники свободны от всех влияний. Невозможно сотрудничать, находясь под воздействием сил противных. Это будет двурушничеством, приводящим лишь к разрушению. Монолит устремления нужен для построения храма жизни. Иначе камни для строения будут отнесены в сторону. Смотрите зорко затем, кто и что является властелином дум приближающегося. Кто владеет мыслями устремленного? Цветы бывают хороши на вид, но плоды бывают ядовиты. Не доверяйте земным цветам, но судите по их превращению, по их плодам. Сердце, не отданное Владыке Света, может явиться обиталищем змей и гадов. Только наполнение сердцей владыкой света и огня охранит человека от всех темных вторжений. Есть неиссякаемый источник радости, космической радости, радости беспредельной. Но к нему надо уметь прикоснуться и устремиться всем существом своим. Живя в этом мире, среди множества земных людей, надо помнить о том, что власть одного человека над другим состоит главным образом не в фактическом его порабощении и зависимости, а во власти над его мыслью. Даже положение физического рабства может быть очень облегчено тем, что порабощенный в мыслях своих остается свободным. Он не допускает в свое сознание поработителя и работорговца. И таким образом имеет для себя сферу, где его властелин – рабовладелец, над ним не имеет власти. Гораздо чаще бывает наоборот, когда человек порабощен именно только в сфере мыслей и чувств, но не в фактическом состоянии. Это бывает при явлении любви или ненависти. Тогда человек, непрестанно думая об объекте своих чувств, связывает этим себя и закрывает доступ другим мыслям и другим восприятиям. Это внутреннее рабство надо каждому осознать, иначе большинство останутся несчастными. Принято искать забвение в таких случаях, но это не исцеляет человека. Только осознание унизительности и недостойности такого самообречения, самообречения на терзание, только сознание такой страшной вредоносности может помочь собрать все свое существо в единомощном приказе воли к освобождению. Динамическая сила этого устремления, устремления всего сознания, полностью и без остатка освобождает человека. Он запрещает себе думать об источнике его терзаний, и тогда он становится свободным. Наша земная жизнь в четвертом глобусном круге, когда мы прошли поворотный пункт, такая жизнь – это переломный решающий момент. Переход из сферы людской в сферу иерархическую, становление на путь сотрудничества с иерархией света и служению эволюции – в этом решающий момент нашей жизни. А до сих пор шла подготовка, шло накопление, собирались опыты. А теперь настал момент перейти на ступень, отделяющую обычных людей от служителей света. В обычной жизни массы людской духу уже нечего делать. Все дальнейшее существование потечет в совсем иной плоскости, нежели в обычной жизни людской. В этом будет найдено то счастье, которое дух тщетно искал и не находил на протяжении всего прошлого своего существования. Огонь есть сущность наша, а потому неуместно бояться огня. Огонь жизнедатель надо любить, любить как явление, единосущное нашему духу. Поняв наше сродство с ним, с огнем, мы сможем сделать его близким и обратить его благо. Огонь есть наша сущность, но не наша форма. Темный всеми мерами старается усилить хаос на планете. Под видом пользы они наносят вред. Они проникают в лучшие начинания и подкладывают зерна зла. Они стремятся исказить зеркало нового мира. Через своих пособников людей темные вредят, где только могут, делу эволюции. Но новый мир утверждается на земле, и ростки искривленные выпрямятся под лучами нового мощного солнца, солнца невидимого. Нет такой силы, которая могла бы удержать рост нового мира. Умейте разглядеть тьму под личиной света. Сочетание творчества луча и иерархии света с индивидуальностью человека-сотрудника, ученика-сотрудника. Сочетание творчества может создать неприходящие вечные ценности. Ценности неповторимые. Неповторимой, как каждая развитая индивидуальность. Именно касание луча иерархии света делает ценности, создаваемые вечными и абсолютно нужными для эволюции человечества. Без этого сочетания с иерархией света все творения человеческие будут временны и уйдут в забвение. Считайте, где бессмертие творения, там присутствует бессмертная искра высших миров. Поиск истины приводит человека к учителю света. Это неизменный закон. С этого начинается высокий и благородный труд по утверждению созвучия сознания ученика с сознанием учителя. Мало найти учителя, надо образовать и накрепко закрепить соединяющую нить связи, по которой идет высшее руководство и высшее знание. Недостаточно иметь учителя света. Недостаточно иметь связь с ним. Нужно уметь пользоваться тем, что человек имеет. В процессе стремления к установлению созвучия с учителем света перерождается, трансмутируется сама сущность ученика. Когда человек-ученик начинает созвучать учителю высшему, то он перестает звучать на вибрации низших сфер и тем самым освобождается от их притяжения. Отдайте всех врагов владыке света. Считайте врагов не своими, но его врагами, и предоставьте их ему. Вы же отражаете их удары, и бдите на дозоре, зная, что сражаетесь с его врагами, а не со своими. Страшно быть врагом владыки света. Не устоит никто против мощи несокрушимой. Огонь испепеляющий. Таков взор владыки света для ненавидящих свет и ненавидящих огонь творящий. Огонь испепеляющий, таков взор владыки света для ненавидящих свет. Взор владыки это огонь творящий для идущих к свету. На любовь ответит он сторицею, а ненависть сгорит, столкнувшись с его огнем. На всех путях встречает он идущих к нему, и на всех путях подстерегает идущего тьма. Против кого она вышла? Если бы тьма знала, то, против кого она вышла, ужаснулась бы и спешно уползла. А потому и предоставьте, владыки света, врагов ваших. Если вы отдали себя владыке огня, отдайте и своих врагов. Этот момент интересный. Отдать своих врагов владыке света только тогда мы имеем право, когда себя отдали владыке. Вот это понятно, да? Потому что некоторые могут своих личных врагов владыке отдать, а себя владыке не отдали. Пускай владыка с ними занимается, да? Но если себя владыке не отдал, тогда сам должен бороться. А если отдал, тогда что? Он должен бороться уже. Он возьмет на себя такую обязанность. А твоя обязанность – помогать владыке. Если вы отдали себя владыке огня, владыке света, отдайте ему и врагов своих. Взамен получите путь к свету для восхождения бесстрашного. Чем выше ступень духа, тем легче найти доступ к нему. К эгоисту нет подхода. Трудно до эгоиста достучаться. Он твердо закован в броню самости, и сердце эгоиста закрыто наглухо. Но чем чище и самоотверженнее человек, тем больше точек соприкосновения имеет он с окружающими, тем быстрее откликается он на зов и тем больше вмещает. Сотрудничество возможно лишь на известной ступени очищения сердца от самости, от эгоизма. Легко приблизиться к высшим существам в любви и признательности. Не отринут высшие существа зов лучших чувств человека. Лишь чувства антагонистические получат отпор, столкнувшись с огненными излучениями высших существ. Но даже малое соответствие созвучия с энергией высших существ даст приближение к ним. Люди молятся высшим существам, но думают при этом только о себе, а потому и не соединяются с существами высшими, и напрасны молитвы их. А благодать приходит только при соединении. Если нет соединения, бесплодны многие молитвы. Ну вот посмотришь, в церкви стоят. Каждый молится только о себе. И поп там кричит: «Господи, подай то, подай это, пятое, десятое». И все. Так о чем тогда надо молиться? Ну, это ты уже знаешь. А там эти же люди не знают. Нет, они там молятся о патриархе Кирилле, понимаешь, и об остальных начальниках. Молятся о других людях. Да, о других людях молятся. Но на первом месте стоит, естественно, у каждого пришедшего молитва о себе. На первом месте. О других тоже молятся. Но теперь возникает вопрос, а кому? Кому молятся? Вот это очень важно. Христа, которому надо молиться, они давно отвергли. И Троица та святая, которая молится, такой Троицы нет в космосе. Вы же об этом знаете. Так кому же они молятся-то? Отцу своему небесному, которого нет. В 49-м году его ликвидировали. Вы поговорите с ними об иерархии света, о владыке нашей Солнечной системы, Они посмотрят на вас, как на сбежавшего из дурдома. И они это не принимают. Так кому они молятся, спрашивается? То, что молятся, это хорошо. Но вопрос, кому? Они молятся о том, чтобы мир был в мире, а где он? Где мир-то? Ну и что творится? Огромная армия атеистов создана как раз вот этими земными религиями, поскольку они все, как Владыка говорит, материалистические. Вот так вот характеризуются все религии земные. Они все материалистические. Так и чего ж тогда? Кому такие религиозные, церковные, верующие, материалисты молятся? Кому? Тому, кто создал все из ничего? А его нет. Да не того Христа-то. Можно там кому угодно вот это слово приписать, и чему угодно, так и делалось. То есть настоящего Христа они не признают. Стало быть, они его распинают и по сей день. А у них свой Христос. Вот в тонкий мир они уходят, к ним там Христос приходит. Знаете об этом? В каждой секте, в каждой религии Христос приходит. Вот эти группы там разноверующих, верующих в своего Христа. И каждому приходит Христос, но не настоящий. Вот беда-то в чем. Ну и Кузя в том числе. Получается так. Почему? Потому что они же настоящего-то Бога, он же подменил собой. Вот в чем дело-то. Земное человечество – это подростковое состояние. Это подростковое состояние. Это дети, которые еще не стали половозрелыми в духовном плане. Они рожать ничего в духовном плане не могут. В физическом только могут еще. Вот в физическом они уже могут. А в духовном ничего. И вот проблема у человечества. Поэтому надо продвигаться. Потому что без связи с иерархией света, возьмите христиан, западных и восточных, российских там и католических, зарубежных. Троица-то у них какая? Бог Отец, Бог Сын, Дух Святый. А где Мать-то? Самое главное выбросили. Вот нашей галактикой заведует Матерь Мира. Нашей галактикой. Матерь Мира возглавляет ее. И наша Солнечная система тоже самая Матерь Мира. Получается, что самое главное выброшено князем тьмы. Иерархия есть сокровенный смысл всего проявленного. Проявленные миры появляются и уходят. Но творцы миров остаются. Не проходит творческая основа сущего. Приобщившийся к этой основе, приобщившийся полностью, вступает в бессмертие. Разрушение оболочек личностей не есть смерть. Настоящая смерть – это отпадение от основы. Иерархия есть абсолютное бытие, а все остальное бытие – относительное, но не абсолютное. Матерь мира есть вершина доступной нам иерархической славы. Но в духе можно чуять и восхищаться непостижимой и несказуемой цепью иерархии света, владык Вселенной. Наш дух есть царь, и к царству космическому может быть приобщен дух наш. Матерь мира есть вершина доступной нам иерархической славы. В Агни-йоге утверждается, что наша Солнечная система в действительности имеет при себе формирующуюся вторую Солнечную систему более высокого духовного порядка. Некоторые из планет новой Солнечной системы известны. Это Уран и Нептун. Насколько можно понять, об упоминаемой планете Урусвати, планета Урусвати будет принадлежать второй Солнечной системе. как созвучащая Урану нашей Солнечной системы. Поскольку в Агни-йоге утверждалось, что Уран старше прочих планет, и когда-то он был Солнцем нашей Солнечной системы, то вторая формирующаяся Солнечная система или духовное ядро этой второй Солнечной системы эволюционно и качественно оказывается выше нынешней Солнечной системы. В Агни-йоге в текстах просматривается связь с великими космическими учителями главных трех звезд созвездия Орион, которая особо почиталась великими древними культурами. В текстах Агни-йоги просматривается фактическое иерархическое главенство трех главных учителей над этим активным звездообразующим скоплением, то есть созвездие Орион. Главенство трех главных учителей – Владыка Морья, Владыка Платон и Владыка Кутхуми. Это трое владык трех главных звезд созвездия Орион. Именно эту великую триаду, объятую кругом Матери Мира, и выражает известный знак на знамени Владык Света, о чем сказано в беседах Елены Ивановны с великим учителем. Знамя мира. Видели, да? Это, оказывается, Владыка Морья, Владыка Платон и Владыка Кутхуми. А красный круг вокруг этих трех – это Матерь Мира нашей галактики. В знамени Владык, конечно, не забыт символ Матери Мира, ибо ее знак – круг, как символ, обнимающий Вселенную. А под Вселенной, вот в той литературе, которую нам дали великие учителя, понимается наша галактика. В текстах бесед прослеживается, что великие учителя уже многие миллионы лет воплощаются на Земле. Многие миллионы лет. А в последние 100 лет воплощаются. А в последние 100 лет великий учитель Платон на Юпитере, а великий космический учитель и Урусвати воплощаются на планете Урусвати, на звезде Матери Мира. Где она находится, это нам неизвестно. Великий учитель – это тот, кто воплощался на Земле. Одно из его воплощений – Николай Рерих. И Матерь Мира – это Елена Ивановна Рерих. Об этом мы уже говорили. Из ряда текстов, часть из которых здесь приводится, можно сделать вывод, что в недрах галактики галактики Матери Мира, в пространстве нынешней нашей Солнечной системы, в лице этой второй Солнечной системы и ее ядра Урана, и интегрирующейся планеты Урусвати зародилась новая галактика, или нечто самостоятельным путем развития, то есть мир новогалактического уровня. В таком случае становится понятно утверждение в письмах Елены Ивановны Рерих о великом учителе, что божественный аватар Вишну воплощается во всех величайших обликах или спасителях человечества, и что он истинный мессия всех народов и великий Вишну в нашей Манвантаре. И, наконец, на завершение своего земного пути Елена Ивановна о великом учителе скажет: «Нет более высокого выражения великой тайны бытия, нежели в солнечном иерархии, Владыке Майтреи, Владыке Христе. Он великий держатель и создатель. Он есть все». Можно предположить, что Уран и планета Урусвати своим многотысячелетним устремлением образуют новое космическое зерно, и что они оказываются центральной отцовской и центральной материнской планетами-звездами – и этой формирующейся второй Солнечной системой новой галактики, новыми Солнцем и новой Луной. Луной-звездой в космологическом значении именуется не астероидоподобный спутник, как думают некоторые, захваченной притяжением той или иной планеты. Таковых множество у разных планет. Например, у Юпитера, Сатурна, Урана. Луной-звездой именуется базовая материнская планета, в высших излучениях которой нарождающимся существам дается телесная основа их высших оболочек, оболочек души и духа. Обратите внимание, дается материальная основа для высших оболочек. Нам, допустим, Луна дает здесь вот физическую оболочку, а те, кто существа выше, им нужны другие оболочки из более тонкой и тончайшей материи. В нашей галактике таковой галактической материнской луной, луной-звездой является звезда Альфа Сириуса, звезда Матери Мира, которая вращается вокруг энергетического центра галактики, вокруг Альфа-Стрельца. На уровне нашей Солнечной системы это невидимая физическим зрением Радж-планета, пребывающая за Юпитером. То есть там, видимо, что-то невидимое находится. В беседах сказано, что на Венере, под этим подразумевается сокровенно Радж-планета, на вот этой Венере, на Радж-планете самое высокое развитие жизни. Там седьмая раса пятого круга, и что Радж-планета, мир ее тонких сфер уже исчерпали возможности для дальнейшей эволюции. Надо полагать, что Радж-планета в лице ее высокоразвитого мира станет лунной матерью для планеты Урусвати, передав на нее волну высокоразвитой жизни, когда на Урусвати произойдет должное эволюционное развитие материального плана и когда разовьется соответствующая новая раса. О передаче высшей духовной жизненной волны от материнской планеты в свое время нашей Земле, а ныне дочерней планете Урусвати, в беседах с великим учителем говорится: «Луной становится та планета, которая отдает свою жизненную силу иной планете. Венера, или невидимая Радж-планета, отдала свою силу нашей Земле и моей красавице новой планете Урусвати». Новая планета на своем прохождении мимо Венеры, мимо Радж-планеты, явилась на протяжении лучей ее, и планета Урусвати явится теперь на ярой прекрасной жизни под нашими лучами, ибо ядро планеты Урусвати явлено моим лучом. Мой луч явлен давно. Елена Ивановна о себе говорит. Мой луч. Истинно, владыка Шамбала принадлежит к иной солнечной Манвантари. Таким образом, зарождение нового космоса, нового древа жизни локализуется между Юпитером, Сатурном и Ураном, близ нынешнего расположения Радж-планеты. В космологических записях Елены Ивановны Рерих говорится: «Скоро небосклон изменится. Наша Солнечная система обогатится новой планетой, которая движется из-за Веги по направлению к нашей Земле. На своем близком прохождении от Сатурна она вызовет на Сатурне мощные взрывы, которые нарушат его ход. И Сатурн будет выбит из своей орбиты и лишен своего блестящего кольца. В силу взрыва также некоторые луны в Солнечной системе превратятся в осколки аэролитов или же унесутся в пространство, где будут, может быть, поглощены или притянуты новыми небесными телами. Сатурн уйдет из нашей Солнечной системы, и новая планета осядет или найдет точку равновесия между Землей и Венерой, но она будет ближе к Солнцу, нежели наша Земля. А вот тяжкое воздействие Сатурна на нашу Землю прекратится с его уходом из нашей Солнечной системы. Земля явится под благодетельными лучами новой планеты, планеты Урусвати». В записи беседы Елены Ивановны с великим учителем изучения свойств человека, говорится, Урусватия стала сотрудницей космоса на зарождение жизни на планетах и на воскрешение угасших миров, лишенных высшей психической энергии, которая является человеком. Искра высокой психической энергии являет новую ускоренную вибрацию. Только самая объединенная и напряженная высокая энергия дает толчок основной психодинамике планеты, и она начинает ускорять свое вращение. Новая планета станет нашей твердыней из-за ее двойного притяжения. Так что, когда где-то мы читаем о Матери Мира, то имеется в виду Матери Мира нашей галактики, а также ее проявление здесь в тех или иных формах в нашей Солнечной системе. Только в сотрудничестве с Иерархией Света, с ближайшими нам светлыми силами, сможем мы успешно выполнить то, к чему призваны. Это условие теснейшего контакта важнее всего, важнее всех работ, всех дел человеческих, так как оно есть основание труда, и без выполнения его, без достижения теснейшего контакта с силами света, ничего не будет человеком выполнено должным образом. «Все мое, — говорит Владыка, — будет принадлежать тебе при условии теснейшего контакта. Все будет принадлежать тебе, если ты будешь принадлежать мне. Сын, отказавшийся от отца, не получает наследия отца. Что можно дать рукам, не берущим? Что можно показать глазам, не смотрящим? Что можно открыть сердцу закрытому? Откройте ваш ларец, и он будет наполнен космическими сокровищами. Откройте сердце ваше, и там воцарится свет. Поверните мысль свою к Владыке Света, и мысль ваша озарится мудростью Владыки Жизни. Отдайте себя и получите беспредельность взамен. Станьте одно целое с нею, с беспредельностью. Выход в космос открыт вам. Космическое гражданство – это прерогатива человека на Земле. Планета Земля есть часть космоса. И человек есть часть его, часть космоса. Понятие отделенности и исключительности принадлежало старому миру, а понятие всеобщности – это знамя новой эпохи. Мы – часть космоса, потому что находимся в нем, в космосе, и вне его ничего нет. Сотрудничество приносит радость и дает мощь духу. Взамен своих личных малых сил дух человека приобщается к силам космическим, ко вселенской мудрости. Провозглашена на нашей планете дружба народов. А следующий этап – это дружба народов космоса. Существа различных ступеней эволюции могут сотрудничать, помогать и приносить пользу друг другу. Ведь разные царства природы сотрудничают на вашей Земле и могут использовать друг друга во благо. Мысль будет соединительным звеном для сотрудничества между мирами. Мысль, допускающая, откроет врата возможностей. А за мыслью могут прийти и материальные возможности нашей Земле. Люди планет более высокой эволюции ждут пробуждения устремлений землян, устремлений к дальним мирам. Ждут для того, чтобы вступить в контакт с ними, с землянами. К этому невозможно будет приступить, пока люди Земли не были готовы к таким контактам. Но теперь, когда мысль потекла в космос, открывается канал общения. И на высоких мирах радость проснувшемуся собрату. Есть миры, где люди тех миров питаются звуками, а где-то питаются цветом, а где-то ароматом. Чем тоньше и глубже они воспринимают их, тем сильнее насыщение. А есть миры, где люди питаются восторгом, радостью и любовью. Чем глубже и возвышеннее чувство сердца, тем сильнее насыщение этими энергиями. Есть миры, где люди питаются мыслью возвышенной и устремленной. Ко всему этому приучаться начинаем мы здесь, на этой земле. Люди начинают замечать, что одной оказывается материальной, плотной пищей для нашего существа. Нам уже недостаточно. Мы начинаем замечать, что одной материальной, плотной пищи для нашего существа уже недостаточно нам. Она, плотная пища, удовлетворяет только физическое естество, да и то не полностью. Землянам дается понятие психической энергии. Это уже пища высоких миров. Требуется подготовка человека к умению получать и принять эту пищу, то есть психическую энергию. В процессе эволюции форм, утончения форм, грубоматериальная пища начнет заменяться менее плотной, содержащей более тонкие частицы. Уже понятие витаминов вошло в жизнь людей, а это шаг к более разряженному питанию. К витаминам добавлена психическая энергия. Таким образом, вопрос о количестве пищи уже пересматривается в связи с наличием пищи жизнедательных частей более тонкой природы. Первая стадия усвоения нового происходит в сознании земного человека. Мысль о новой, более тонкой пище зарождается в условиях плотных, чтобы приучить земного человека к принятию ее, когда наступит срок. Мысль предваряет действие, предваряет открытие. То, что называют фантазиями, это часто есть подготовка сознания людей к реальному наступающему будущему. Мысль, зараненная в сознание, остается там. В какой бы форме она там не пребывала и в какой бы форме она туда не проникла. Но без этой предварительной ассимиляции, предварительного усвоения, дары эволюции не могли бы быть приняты. Люди Земли вступают в эпоху открытых врат в космос. «Приди и возьми» – лозунг этой огненной эпохи. Нет запретов, нет затворов. Время сближения миров открыло двери в области, прежде наглухо закрытые для людей Земли. Настало время объединения и сотрудничества миров. Потому открываются врата в космос. Потому даются высокие энергии и приближается иерархия света. Вершины высоких гор являются мощными приемниками магнитных токов космических. Сферы высоких энергий связаны с иерархией света. Отсюда и легенда о пребывании Матери Мира на вершине, на самой высокой вершине в мире. Священные вершины – это местонахождение энергии, который предстоит теперь усваивать людям Земли, ассимилировать их, потому разрешен теперь доступ на них. Но не приблизиться к ним, к вершинам, с корыстными намерениями и не полететь никому в космос с целью наживы и присвоения. А у нас же уже распродали территорию Луны. Сейчас разговор был, как бы там территорию Марса сейчас поделить уже. Слышали, да? Ну, тут как-то Прокопенко даже рассказывал уже такие. А Владыка, смотрите, что говорит. Но не приблизиться к ним, к вершинам, с корыстными намерениями и не полететь в космос с целью наживы и присвоения. Никому не полететь. А потому даются открытия новой стране, принимающей братское сотрудничество и бескорыстное устремление к знанию. Твердыни света находятся терафимы тех, кто приближается к твердыне и кто предназначен для сотрудничества. Эти терафимы есть образец того, каким должен стать сотрудник. Это его идеальный образ, его проекция в будущее. По этой модели и формируется будущее, настоящий сотрудник. Зная об этом терафиме, можно создать с ним сознательную связь, очень способствующую духовному прогрессу и достижению предназначенного идеала. Того, кто устремился к свету, оказывается, создается его терафим в Шамбале, в твердыне света. Но терафим идеальный. Вот теперь, согласно ему, надо стремиться установить с ним связь и стремиться быть похожим на него, уподобиться ему. Об этом пишет Владыка. Зная об этом терафиме, можно создать с ним сознательную связь, очень способствующую духовному прогрессу и достижению предназначенного идеала. Устремился к свету, к иерархии света. Терафим там создан уже твой. Тебе потом расскажут. Он заряжен высокими и мощными энергиями твердыни света. Видишь как? Эти энергии при соприкасании сознания, устремленного с ними, насыщают человека и помогают его духовному росту и восхождению. Обрати внимание, не какие-то там тонкие энергии, а высокие мощные энергии. То есть тонкий мир – это для нас, для того, кто встал на путь света, это мусор. Ничего там тонкого ему не надо. Что такое тонкий мир? Тонкий мир – это для тех, кто что? Ну, для кого-то чистилище, для кого-то, понимаете, то, пятое, десятое и так далее. Тонкий мир перед каждым предстает, кто привязан к этой материи, к плотной материи, к тонкой материи. Всякая привязанность к плотным формам, к телу физическому, к разным вещам, деньгам, долларам, к разным чувствам, эмоциям. Так, ну что, на этом закончим?